Хочу делиться некоторыми мыслями и прочитать один стих из 25 главы книги «Бытие». Это будет 11 стих. Знаете, часто мы читаем какую-нибудь историю или какой-нибудь текст из Священного Писания, и иногда мы не застряем внимание на какие-то, кажется, мелкие детали, мы просто смотрим на историю в целом и извлекаем какие-то уроки для себя, делаем какие-то выводы. Но иногда, знаете, как бы, между прочим, сделанная какая-то заметка о том или ином человеке, она о многом может сказать. Не только о самом человеке, о котором мы читаем, но даже и для нас. Мы можем извлечь определенные уроки для нашей духовной жизни. И вот однажды, читая или перечитывая историю, которая записана в 25 главе книги «Бытия», я по-особому обратил внимание на 11 стих и немножко задумался. Давайте мы с вами его прочитаем и немного порассуждаем об этом. Здесь сказано: «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Рой». Кто такой был Исаак, мы с вами хорошо знаем. Это был единственный сын у Авраама и Сары. Это был единственный сын обетования у Авраама. Но у Авраама были еще дети. Кроме Исаака, у него были еще сыновья. До того, как родился Исаак, у Авраама от Агари родился Измаил. После смерти Сары от Хитуры у Авраама родилось еще 6 сыновей. Но Исаак — это был особенный ребенок, и мы хорошо знаем историю и предысторию. И вот, когда Авраам умер, эта история повествует о том, что Измаил вместе с Исааком, они похоронили своего отца Авраама на том месте, где была похоронена Сара. И вот это вот, кажется, такая маленькая заметочка, и кажется, о чем она говорит, но мы с вами прочитаем, что после смерти Авраама Бог благословил Исаака. Каким образом был благословен Исаак? И что такое Божье благословение? Очень часто люди думают о том, что Божье благословение заключается в чем-то финансовом, материальном. Да, в этом тоже мы усматриваем благословение, и Бог действительно благословляет и финансово, в том числе, и материально. Но надо сказать, братья и сестры, когда мы говорим о Божьем благословении, или когда мы читаем о благословении Божьем, оно далеко выходит за рамки финансового и материального блага. Божье благословение, оно намного больше и шире, чем все богатства земли. Мы с вами прочитали: «Бог благословил Исаака». Если мы с вами положим на чашу весов благословение Измаила и на другую чашу весов благословение Исаака, то, читая, мы можем как бы поверхностно или по-человечески сделать вывод, что Измаил, наверное, был больше благословен, чем Исаак. И действительно, когда ты читаешь, когда ты смотришь, такое чувство, что Измаил имел действительно больше. У Измаила было 12 сыновей. Его сыновья были князьями, они обладали огромными территориями земли. Когда мы смотрим на Исаака, он женился в 40 лет, и у них с Ревеккой не было детей. На протяжении 20 лет Исаак молился Богу о том, чтобы у них в семье были дети. И только тогда, когда Исааку исполнилось 60, у них родились 2 мальчика. И то эти 2 сына, они причинили немало слез и страданий своему отцу. Мы помним эту историю. Но Библия говорит, что Бог благословил Исаака. Каким образом и в чем заключалось благословение, которым был благословен Исаак больше Измаила и больше всех своих братьев? Вот это вот следующее выражение 11 стиха, оно как бы раскрывает нам тайну благословения Исаака. Написано: «Исаак жил при Беэр-Лахай-Рое». И в этом стихе, братья и сестры, и в этом отрывке, в этой, кажется, маленькой заметке я нахожу ключ к благословению, которое имел Исаак в своей жизни. Он жил при Беэр-Лахай-Рое. Что это за название? Откуда оно берет свое начало? Когда-то давным-давно, задолго до рождения Исаака, когда Сара приняла решение, понимая, что у них с Авраамом не было детей, и она захотела, чтобы у них с Авраамом был ребенок от Агари. И она принимает такое решение, отдает свою рабыню, свою служанку в жены Аврааму. И когда Агарь забеременела, я сейчас не буду вдаваться в некоторые, может быть, детали, подробности, как поступала Агарь. Возможно, она вела себя некорректно, и да, об этом говорит Священное Писание, что что-то она, может быть, не понимала, недооценивала, и вела себя некрасиво, некорректно. И Сара это чувствовала, она это понимала. И когда она это увидела, когда она это заметила, Библия говорит, что она стала притеснять свою служанку, Агарь. Она стала унижать ее, может быть, оскорблять, может быть, еще что-то делала, отчего Агарь стала унывать. Мы до конца не знаем всей истории, всех чувств Агари. Мы не знаем ее опыта общения с Богом, мы не знаем, насколько она понимала Бога в своей жизни и имела она с Ним общение. Мы этого тоже не знаем, но вот эта ситуация, которая складывалась в ее жизни, в доме Авраама и Сары, она стала угнетать ее, ей было тяжело, ей было больно, она унывала, и однажды она приняла решение убежать. И однажды настал день, когда Агарь просто ушла, убежала тайно из дома Авраама. Будучи рабыней, а рабыня, вы понимаете, она не имела ничего, у нее не было своего имущества, у нее не было своих денег, у нее не было жилья. Куда идти? Кругом пустыня. Но было настолько невыносимо, было настолько тяжело Агаре, что она не могла оставаться. И она просто принимает решение убегать. И она убегает в пустыню. По прошествии некоторого времени Агарь останавливается у одного источника. В пустыне был источник, и Агарь делает остановку. Возможно, она там не просто отдыхает, она думает, куда ей идти дальше и что вообще делать. Может быть, оставаться здесь. И там у этого источника ей является Господь. Библия говорит о том, что явился ей ангел Господень. И вы знаете, вот эта вот история у этого источника перевернула всю жизнь, перевернула все мышление Агари. Для нее это было очень важное место в жизни. Здесь она познала Господа. Она познала Его откровение. Она услышала обетование в свою жизнь. И не только в свою жизнь, в жизнь своего сына. Ведь тогда не было медицины, не было никаких аппаратов УЗИ, которые могли бы определить, кто в утробе. А ангел, явившись, он сказал: «У тебя будет мальчик». И он дает обетование и Измаилу также в его жизнь. Агарь, когда убегала, она была в унынии, она была в страхе, она была растеряна, она не знала, что делать, ее руки были опущены, у нее не было выхода. Но там, у этого источника в пустыне, она получила откровение и обетование от Господа. Перевернулось все в ее жизни, и она возвращается, так как ей сказал ангел Господень вернуться в дом Авраама и Сары, и она послушно это делает. Она обрела определенный опыт общения с Господом. Это было удивительное время в жизни Агари. Но каким образом, почему Исаак выбирает место для жизни там, где была остановка у Агари? Тот источник, у которого остановилась Агарь, она назвала его по имени Лахай-Рои, что означает «источник живого и видящего меня Господа». Агарь стала понимать, что в ее жизни присутствует Бог, который незримо наблюдает за ней, который помогает и выводит из любых сложных ситуаций жизни. Агарь приобрела этот опыт, и, возвращаясь назад, она называет этот источник этим именем, источник живого и видящего меня Господа, Лахай-Рои. Почему Исаак выбрал для жизни место у этого источника? Почему Измаил, ведь история с этим источником, с этим названием, она никаким образом не связана с Исааком. Она связана с Измаилом и его матерью. Я не знаю, братья и сестры, но в этой истории я вижу, как бы некоторые молодые люди, дети верующих родителей, они не ценят опыт общения с Богом своих родителей. Они не понимают смысл того источника, из которого пили их родители, и они выбирают свою дорогу, свой путь. Они выбирают для себя свои источники и живут там. Я не знаю, по какой причине Измаил не выбрал это место, но выбрал Исаак. Я так полагаю и думаю, что, будучи мальчишкой, молодым человеком, Исаак слышал об этой истории. Может быть, от самой Агари, может быть, от своего брата старшего Измаила, а может быть, сам Авраам рассказывал ему эту историю, которая случилась там у этого источника. История, которая изменила образ жизни Агари. И я так думаю, вот Исаак, будучи мальчишкой, он слушал эту историю, и он вдохновлялся. Он вдохновлялся, и он хотел, чтобы в его жизни присутствовал живой и видящий его Бог. И он, вдохновляясь этой историей, он хотел быть, он хотел пребывать на том месте, где является Господь. Я так думаю, по этой причине Исаак, когда вырос, он принял решение: я буду жить у этого источника. Потому что однажды там произошла встреча и изменения. Исаак хотел жить в присутствии живого и видящего его Господа. Как хорошо, братья и сестры, когда мы понимаем смысл этого источника. Как хорошо, братья и сестры, когда мы понимаем, что значит жить у Божьего источника. Некоторые люди время от времени приходят к Божьему источнику, когда им тяжело, когда им трудно, когда какие-то обстоятельства в их жизни, которые они сами не могут изменить, или вопросы, которые они не могут решить. Когда есть какая-то нужда, люди приходят к Божьему источнику, они приходят к Господу, чтобы Он помог и решил им их проблему. Это неплохо. Хотя бы так, но пусть человек приходит к Господу. Но вы знаете, есть разница, когда человек время от времени приходит к источнику, и когда человек живет у этого источника. Как хорошо, братья и сестры, когда мы понимаем именно эту истину, что значит жить у Божьего источника, пить эту живую воду и наслаждаться, укрепляться, получать утешение, получать силы. Агарь при встрече с ангелом Божьим, она обрела новые силы жить дальше. Иногда наши силы истекают, иногда руки опускаются. Иногда как бы кажется, и вера наша, и надежда наша угасает. Но когда мы находимся у Божьего источника, когда мы живем у этого источника, чудесным образом происходит преображение и обновление нашей души, нашего естества. Как хорошо, когда мы живем у этого источника. Знаете, в наше время можно увидеть или определить, каким источником обращается человек. Иногда, открыв страничку в социальных сетях и посмотреть, что на этих страничках, с большой долей вероятности можно сделать вывод, каким источником обращается человек, какую воду он пьет, что его интересует. А ведь уклад жизни человека, образ его жизни, желание его души, стремление – это есть истинное мерило его духовного состояния. И каждый сегодня может проверить себя. Каким источником я обращаюсь? Что меня интересует, когда я вхожу в интернет? Чем я там интересуюсь? Что я смотрю? Что я читаю? что интересует мою душу, мое сердце, чем я увлекаюсь, что приносит мне радость и удовольствие. Это говорит о том, каким источником я обращаюсь, и эти источники, они могут радовать меня, они могут наслаждать мою душу, но это всего лишь отчасти, это временно. Человек, который не живет у Божьих источников, рано или поздно он начинает понимать, что все источники мира, все источники, которые предлагает дьявол для человека, рано или поздно они опустошаются, и человек чувствует себя опустошенным тоже. Он ищет, душа его ищет, и только у Божьих источников человек может найти истинное удовлетворение для своей души. Как хорошо, братья и сестры, жить у Божьих источников. Давайте понимать эту истину. Давайте стремиться жить, не просто приходить время от времени, обращаться время от времени, но понимать всем своим сердцем, своим разумением, что есть живой, видящий меня Господь на всяком месте, где бы я ни находился, куда бы я ни поехал, со мной рядом живой и видящий меня Бог. И когда у человека есть это понимание, его жизнь совершенно другая. Он по-другому ведет себя, потому что он понимает, он живет у этого источника. Живой и видящий меня Бог на всяком месте. Его очи обозревают всю землю, написано. И Бог поддерживает то сердце, которое предано Ему, которое открыто перед Ним и которое жаждет напиться Его живой воды. Когда-то Давид в 35-м псалме, мы читаем эти слова, и я верю, братья и сестры, это не просто громкие слова, это не просто какая-то высокопарная фраза. Я понимаю, что Давид, он изложил то, что он понимал в своей практической духовной жизни. В 10 стихе, 35 псалме, мы читаем, Давид говорит, «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Давид, обращаясь к Господу, говорит, «Господи, ты мой источник жизни, ты источник света, ты источник радости, ты источник утешения, ты смысл всей моей жизни». Давид хорошо знал этот источник. Он пил из этого источника. Вы помните историю жизни Давида? Это была непростая судьба. С самого раннего детства Давид переживал одиночество. Его не принимали, его унижали, его предавали. И порой читаешь историю жизни Давида, знаете, по-человечески иногда кажется, просто бы куда-то ушел, все бросил. Но Давид знал источник, где черпать силу. И даже несмотря на все предательства, на унижение, на оскорбление, на то, что его не замечали и не принимали порой, он искал силу и вдохновение у Божьего источника. Помните, когда пророк Самуил пришел в дом Иессея, а приход пророка приравнивался к празднику в доме. Пророки просто так не приходили. В дом Иессея пришел пророк Самуил, и Иессей, он собирает всю свою семью, всех своих сыновей, готовится угощение. А где был Давид? Ему не сказали, его не позвали. Он в это время, когда дома был праздник, когда там было общение с пророком, Давид находился в поле со стадом овец. Но более всего скажу, братья и сестры, Давид там вроде бы был в одиночестве и оставленный всеми, забытый, неприглашенный, но там, у стада овец, он открывал Божьи источники. И приходило утешение, приходило обновление, приходила радость. Давид знал этот источник. И находясь в одиночестве, он обращался к этому источнику. Когда тебе тяжело, дорогой друг, когда тебе больно, посмотри на Давида, что делал он. Он в молитве открывал свое сердце и черпал силу для дальнейшей жизни. Когда мы в молитве приходим к Господу, когда нам тяжело, одиноко, больно, мы можем закрыться в тайной комнате, склониться на колени, открыть свое сердце, и удивительное действие Божьей благодати исцелит, преобразит, укрепит, утешит, обновит наше сердце. Когда мы у этого источника, Бог наполняет нашу душу, Он насыщает нас живою водою. Давид знал смысл молитвы, и как в молитве открываются эти источники. И псалмы, которые он написал, о которых он говорит, это не просто песни, это состояние его души. Он, молясь перед Богом, черпал живую воду из Божьих источников. Когда-то в 62-м псалме он написал такие слова: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Состояние жажды, состояние томления, оно приходит тогда, когда ты находишься, образно говоря, в пустыне. Это место одиночества, это место страданий. И даже в тех моментах жизни Давид знал источник. И проходя долиною плача, и проходя долиною смертной тени, и даже там, кажется, ты в таких удручающихся обстоятельствах, но там Бог открывает свои источники. И Давид знал, и он понимал, и он действовал, даже когда проходит этой самой низкой долиной, которой только может идти человек в земной жизни. И находясь там, Бог открывал свои источники. И Давид имел опыт в этом, и он приходил. И однажды он написал еще такие слова. В первом псалме мы читаем эти слова, где Давид говорит о том, что блажен тот человек, там написано «блажен муж», но мы понимаем, он говорит о человеке. И он говорит: «блажен человек, который не обращается к грязным источникам, которые отравлены и заражены». Он говорит: «благословен тот человек, который идет к правильному источнику, человек, у которого воля в законе Господа». И он говорит, этот человек, он будет как бы посажен при потоках вод. Слово Божье, братья и сестры, это есть источник для нашей души. И когда мы открываем это слово, и, может быть, даже когда ты открываешь это слово с какой-то ношей и тяжестью в сердце, и, может быть, твои глаза наполнены слезами, но ты открываешь это слово, и в это время открываются Божьи источники. И ты читаешь эту древнюю книгу, эти древние обетования, и они исцеляют и утешают твое сердце. Бог удивительным образом работает, когда мы открываем этот источник. И Давид знал также и этот смысл, открытие этого источника в своей жизни. В молитве и в слове он искал эту воду, и он находил, и он пил, и от этого он был благословен. Наша земная жизнь, братья и сестры, она подобна пустыне. Образно говоря, мы как бы живем в духовной пустыне. А в пустыне, вы знаете, без воды существовать невозможно. Если кто-то когда-нибудь из вас был в пустыне, то вы хорошо понимаете. Палящее солнце, горячий песок, сухой воздух. Если у тебя нет запаса воды, ты долго не протянешь. Поэтому караваны, которые идут по пустыне, они делают остановки. Делают остановки у источников воды. Это очень важно понимать. Если караван или люди, которые управляют караваном, рискнут пройти пустыню без остановки, не пополняя запасы воды, запасы еды, не подкрепляя силы, останавливаясь у источников, они далеко не уйдут. В пустыне можно остаться навсегда, и поэтому нужны остановки. В нашей земной жизни, братья и сестры, нам тоже нужны остановки. Если мы не будем пополнять запасы воды, если мы не будем пополнять запасы сил и физических, и духовных, мы не сможем идти, образно говоря, по этой земной пустыне. Мы не сможем дойти до конца. Наши собрания, братья и сестры, это есть своеобразные остановки в нашей земной жизни. Собрания среди недели, собрания в воскресный день – это остановки. Мы очень много работаем, трудимся, бегаем, мечемся, пытаемся все успеть. У нас очень много дел, очень много работы, и мы хотим все успеть. Но, знаете, без остановок мы ничего не успеем. Нам нужно уметь останавливаться в нашей земной жизни, чтобы подкрепить свои силы. И когда мы понимаем смысл этих остановок, когда мы приходим на собрание, здесь удивительным образом Бог обновляет нас. Возможно, вы переживали подобное в своей жизни, когда идешь на собрание, а у тебя какое-то подавленное настроение. Кто-то тебе что-то испортил, что-то сказал, на работе какая-то неприятность, что-то еще произошло в твоей жизни, какая-то проблема случилась или со здоровьем, и ты такой унылый идешь на собрание, твои руки опущены, ты задаешься вопросом, как же дальше, как выйти из этого состояния, что же делать, нету сил, и с таким грузом ты идешь в церковь, но приходя сюда, как бы вроде бы и ничего не происходит такого особенного сверхъестественного на первый взгляд, но находясь в Доме Божьем, открывая свое сердце вместе с народом Божьим в молитве, открывая свои уста и свое сердце в пении, прославляя Бога, слыша проповедь, ты понимаешь, что что-то происходит. Уходит уныние, отступает страх, сердце наполняется радостью, у тебя появляются новые силы жить, и как бы окрыленный ты оставляешь Дом Божий, и тебе хочется жить дальше. Тебе хочется действовать дальше, трудиться. У тебя появляются новые силы жить. Когда мы делаем эти остановки, братья и сестры, когда мы не пренебрегаем нашими собраниями, здесь, на этом месте, Духом Святым Бог преображает, Бог поднимает, Бог утешает, Бог производит свою работу, Бог изменяет нас изнутри. И мы по-другому можем смотреть на все обстоятельства жизни. Мы по-другому начинаем смотреть на проблему. Бог дает нам мудрости, как решать те или иные проблемы в нашей жизни. И это все происходит благодаря тому, братья и сестры, когда мы умеем делать остановки. Поэтому давайте ценить нашими собраниями. Давайте ценить собранием в воскресный день, это особенное время. Давайте ценить собраниями среди недели и не пропускать. Иногда люди, когда задаешь им вопрос, почему ты пропускаешь собрание, почему тебя так долго нету, не видно, человек находит какие-то оправдания и причины. И когда ты слушаешь, ты понимаешь, что все эти причины зачастую это пустые причины. Это просто человек находит отговорку, потому что у него есть где-то другие источники, которыми он ходит, и там он утешается, и там он получает радость, и там ему весело, там ему хорошо. Бог предлагает свой источник, а дьявол и мир, они предлагают альтернативу как бы. Тоже есть какие-то источники, которые предлагает дьявол для человека. И человеку там тоже весело и интересно, тоже как бы радостно, и человека какое-то вдохновение приходит, воодушевление. Но вы знаете, братья и сестры, все источники, которые предлагает мир и дьявол, они рано или поздно будут опустошены. Библия говорит, что Божий источник, он всегда полон воды, он никогда не иссякает. И люди, которые игнорируют Божьим источником, обращаясь к другим источникам, они рано или поздно будут разочарованы. Они будут опустошены и будут понимать, я жил не так, я поступал неправильно, я обращался не туда, куда надо. Иногда бывает поздно, а иногда даже хотя бы в старости человек опомнился и сказал, я пойду к Божьему источнику. Человек, который живет у Божьего источника, он действительно благословенный человек. Благословение Исаака, оно заключалось в том, что он выбрал для себя путь жить вместе с живым и видящим его Господом. Когда мы делаем этот выбор, братья и сестры, когда мы понимаем смысл Божьего источника в своей жизни, тогда мы действительно благословенны. И пусть Бог нам поможет, братья и сестры, чтобы эти источники, они не время от времени, но они постоянно пребывали в нашей жизни. Когда-то пророк Иеремия от имени Господа говорил следующие слова, 17 глава, с 12 стиха. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся. Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». Люди, которые пренебрегают Божьим источником, люди, которые пренебрегают Словом Божьим и молитвой, люди, которые пренебрегают собраниями в церкви, они лишают себя духовного роста. Люди, которые не приходят или не живут у Божьих источников, они очень слабые и немощные духовно. Но люди, которые понимают, что такое сила у Божьего источника, это совершенно другие люди. Люди, которые отступают или оставляют этот источник, в Библии названы отступниками. Их имена будут написаны на прахе. А я думаю, мы понимаем, что такое прах. Это легкое дуновение ветра и ничего нет. Вот так вот люди, которые не приходят к Божьему источнику и не живут у этого источника. Их имена как бы на прахе. Но люди, которые живут у Божьего источника, их имена в книге жизни. Это люди, которые наследуют вечность вместе с Господом. Да поможет нам Господь, братья и сестры, жить у Божьих источников, наслаждаться этими источниками, утешаться, укрепляться, и пусть Бог благословит нас в этом. Я сейчас хочу благодарить вместе с вами Господа, братья и сестры, за Божий источник и за то, что Он открывает нам смысл своего источника, и за то, что, приходя к этому источнику, мы всегда там можем почерпнуть живую воду для своей души. Давайте мы встанем. Давайте мы поблагодарим Господа, обратимся к Нему и помолимся пред Его лицом.